Глава вторая. Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещи и голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые, подняв телефонную трубку, тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная, однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит. Его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные, и содержание столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не внутренний снимок, лицо умершего родителя с телесной ясностью, возникающее в темноте по приложении страстного героического усилия, не говорю я и о так называемых перелетающих мухах, тенях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю и опять начинаются с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним, к этим гипнотическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы. Привяжется, бывало, средневековый грубый профиль, распаленный вином Карл, нагло растущие ухо или нехорошие ноздря. Но иногда перед самым забытьем пухлый пепел падает на краски. И тогда фотизмы мои успокоительно расплываются. Кто-то ходит в плаще среди ульев. Лиловеют из-за паруса дымчатые острова. Валит снег. Улетают тяжелые птицы. Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемой «audition color» — цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите. Латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги. Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о слухе. Цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветное впечатление от нее, или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма, может быть, как-нибудь причастен понятию структурных красок в природе. Любопытно, что большей частью русская инакописная, но идентичная по звуку буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской. Чернобурую группу составляют густое, без гальского глянца, А, довольно ровное по сравнению с рваным Р, Р, крепкое, каучуковое Г, Ж, отличающийся от французского Ж, как горький шоколад от молочного, темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют в этом порядке довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клестирное Ч, пушисто-сизые Ш и такое же, но с прожелтью Щ. Переходя к спектру, находим красную группу с вишнево-кирпичным Б, гуще, чем В, розово-фланелевым М и розовато-телесным, чуть желтее, чем В латинское. В. В желтую группу с оранжевым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю. Зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т. Все это суше, чем их латинские однозвучия. И, наконец, синюю, переходящую в фиолетовую группу с жестяным С, влажно-голубым С, черничным К и блестящий сиреневым З. Такова моя азбучная радуга. В, Ё, Е, П, С, К, З. Исповедь синестета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые.